трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube.
Разбор полета.
Добрый вечер. Здравствуйте. Это «Разбор полета». Программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни и проведут ее сегодня, как, впрочем, и всегда по понедельникам. Марина Максимова, Стас Крючков и наш гость сегодня журналист Игорь Свинаренко. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
Привет, привет.
Идет трансляция на YouTube, ну и другие наши эфирные координаты к вашим услугам. Это смс-приемник +7 985 970 45 45, Twitter, Viber, WhatsApp, Telegram. Все это работает. И мы всегда начинаем с вопроса о том, какое решение у нашего героя было определяющим в жизни. Таким, что вот коренным образом изменило ее ход или повлияло на дальнейшую судьбу. Есть ведь наверняка о чем сказать.
Я решил посвятить свою жизнь человечеству. Принести ему какую-то пользу. Это было основное решение моей жизни.
Это сколько вам лет было?
С самого раннего возраста. Я думал, что бы вот такое сделать? Кого-нибудь победить или мне хотелось что-то изобрести. Я... Для начала я изобрел револьвер, так чтобы одним нажатием и крутилось, заводилось. Потом я посмотрел чертежи револьвера Наган. Оказалось, что все...
Придумано до нас.
Да, придумано и украдено все до нас. И мне хотелось изменить мир к лучшему.
Вот такой,
когда я был маленький. Да, да, мне хотелось этого.
А в какой-то момент перестало хотеться? Или продолжает длиться это желание?
Сейчас, да, и мне хотелось, я думал, отдать жизнь вот за какую-то красивую...
Светлую идею.
Красивую, да, светлую идею. Я когда смотрел на картину «Свобода на баррикадах» Делакруа, дама с обнаженной грудью, там, со знаменем. И я думал, высшее счастье умереть на баррикадах, сражаясь за справедливость, за красоту и счастье всего человечества.
Потом вы повзрослели.
Потом я немножко повзрослел и взвесил свои силы и подумал, что сильно-то я не смогу мир изменить. И вообще вряд ли я смогу принести какую-то пользу людям.
Ой.
Ну, что хотелось.
Прям вот
честно, вот так... хотелось. Мне хотелось куда-то, не знаю, там, в тайге, там, какие-то открытия совершать, находить какие-то залежи. Думал, вот, надо идти в геологи и искать там золото, алмазы, что-нибудь такое. Но мне не хотелось открыть свой ларек и там купить яхту. Вот это нет. Да, вот сейчас, чтобы не забыть сказать, нас слушают разные люди. И в том числе звонил мне сегодня Туманов Вадим Иванович. Великий человек, который добыл для страны со своими артелями за многие годы, считая и свою бригаду на Колыме, в местах не столь отдаленных, за многие годы он добыл 500 тонн золота.
Здорово.
500.
Слушайте, а вот я читал вашу книжку «Записки одессита», и там много таких приключенческих вещей. Изейская ГЭС. И,
это не про меня. Вы
не
поняли,
про вас. Что я понял. Но вот там есть часть вот, сугубо биографического и близкого к тому, чем вы жили.
Ну, нет, но это жизнь совершенно другого человека, который там изейская ГЭС и все такое, я там вообще никак не присутствую. Это я писал чужую, интересную, яркую жизнь. И второй человек, который тоже мне позвонил, сказал, что будет слушать, это Александр Кабаков. Александр Абрамович, наш автор бессмертной книги «Невозвращенец», вот он тоже слушает, я спрошу, чего и как, чтобы мы понимали, с кем мы разговариваем. Не просто со случайными людьми, которые попали и думают, что они там несут. А и еще одно было у меня важное решение. Я его принял, сколько ж мне было, уже 20 там с чем-то. Я решил стать мудрым.
Ой.
Достичь мудрости.
Так.
Вот.
И как?
Ну как, судя по тому, что я сижу не в горах, там где-то не в лесу размышляя о вечном, а я сижу в центре Москвы на радио, из этого сразу же можно сделать вывод, что до мудрости мне еще очень далеко, если вообще я до нее доберусь.
Обе мечты и, к сожалению, не реализованы.
Суета, да?
Да.
А Москва, а СМИ, да, мы тут сидим, делаем вид, что мы сильно умные.
А вообще Москва в 75-м году у вас в жизни возникла, да?
В 74-м я приехал первый раз поступать. А вообще я в первый раз приехал в Москву. Это был 64-й год. А мы приехали, ну, вообще так, культур-мультур. И заодно купить мне... Мать повезла меня купить красивый портфель, такой настоящий пенал, такой яркий, пластмассовый такой, анилиновый. Не как были деревянные.
Не задвижные.
Провинции. Да.
На зашел.
И купили мы еще мне книжку «Орфин Джус и его деревянные солдаты». Я зачитывался до этой книжки. Да, потом я, собственно, поехал поступать на журфак. Я, взвесив свои силы и поняв, что я не способен ни к наукам, ни к систематическому труду, ни к какой-то ответственности, к самодисциплине, к порядку, к тому, чтобы каждый день приходить на работу вовремя, там, к 9 и уходить.
Это самая раздолбайская работа.
Я подумал, ну, надо же как-то людям приносить какую-то пользу. И я выбрал такое ремесло, ну, вы сами понимаете, не хуже меня, даже, может быть, и лучше, которое не требует ни талантов, ни способностей, ни ума, ни знаний, ни образования. А так вот где-то мотаешься туда-сюда, уехал в командировку, никто тебя не хвостит.
За чужой счет причем.
Конечно, да. Там где-то выпил, где-то с кем-то познакомил. Вот. И я нашел этот способ, как все-таки служить людям. Видите? Наверное, у вас...
Получилось.
А вот самодисциплина, прям вот так оно дело и обстоит? То есть, действительно не нужна в журналистике, что ли, самодисциплина?
Ну, она, конечно, нужна, но мало у кого есть. Но, в принципе, я развил самодисциплину. Я управляю, например, потреблением алкоголя.
Вы от него полностью отказались?
Нет, не полностью. Но вот я выпиваю 150, дальше говорю. Ну, собственно, вот и на сегодня и все.
Будя.
А внутренний голос говорит, давай еще. Я, нет, все.
Вообще стимулирующая у него функция или расслабляющая?
У кого?
Этих 150 грамм.
150, ну, это просто какая-то инерция, традиция, это отголоски тех времен, когда алкоголизм и разврат были единственно возможными проявлениями свободы, какого-то выбора, что вот... надо ходить в галстуке, да, советский. А я возьму вот сейчас, напьюсь. Я и у вас тут, кстати, выступал пьяный на эхе Москвы.
А в какой момент это вот исторически в России перестало быть так? Алкоголь перестал быть фактором, ну, расслабления и дополнительной свободы.
Ну, не знаю, я на самогонку еще там в 90-м. В каком-нибудь 89-м году лично. Но стало больше всяких возможностей. Можно смотреть любое кино, читать любые книги. Да, можно даже сходить в какое-то кафе. Можно легко купить бутылку водки. Раньше она стоила 10 рублей, и на зарплату можно было купить 15 бутылок. То есть, ну, нищенская жизнь, как вы понимаете. А нельзя было никуда съездить. Ну, в общем, там джинсы тоже были предметом роскоши. То есть сейчас можно чем-то еще заниматься. А, и вот мы говорили о мудрости, да. Сам я мудрым не стал, но я собирал по крупицам какие-то вот элементы ее, разговаривая с разными людьми. Вот тот же Туманов, о котором мы сегодня уже говорили, это очень важный в моей жизни человек, потому что он такой какой-то открытый, простодушный такой, честный. И он страшно переживает, что богатства страны, которые могли бы быть потрачены на что-то полезное, на строительство дорог, там, домов, они непонятно что с ними происходит. И по его расчетам можно было построить за эти годы, вот, когда он даже начал добывать полезные ископаемые, можно было построить две таких страны вот с нуля, причем страшно современных, со всеми делами, с заводами, с эстакадами. И он так переживает, что это не случилось. И его в какой-то момент его артель закрыли. ЦК партии сказала, нет, артелями мы не построим коммунизм. Все разгромили. И сказали, вот ты, гад, получаешь 5000 рублей зарплату в 80 каком-то году.
У всех было 200, 150.
А министр получал 500. Что это такое? Секретарь обкома. Ну, не считая там каких-то еще надбавок.
Это вот так ловко ушли.
А он сейчас я все расскажу. А он им объяснял, что, ребята, у нас в уставе коэффициент максимально 2. То есть, если я получаю 5, то значит самый последний бульдозерист, молодой, неопытный, получает 2500, ребята. Ну, мыслим ли сейчас, да, вот об этом. А это, ну, это пример для меня человека, который пытается наилучшим образом сделать свое дело, причем честно, не стремясь там к роскоши. А Эрнст неизвестный.
Подождите, да. Вы разделяете вот эти опасения Туманова по поводу страны и того, что столько нереализованных возможностей было упущено?
Упущено, конечно, было упущено. И действительно непонятно, куда это все девается. Куда это все? Что с этим происходит?
По-моему, понятно.
Ну, а если
исторически говорить... нам показывают.
Да, да, показывают. А вы говорите о коррупции, видимо. Mm-hmm. И о воровстве. Как говорила покойная Новодворская, с которой мы часто вели беседы, правда, она была не пьющая, и вообще она была образцом моральных принципов и нравственных заповедей. И она говорила, коррупция это очень важная для России вещь. Она спасет страну. Она чем больше денег украдут, тем лучше.
Поясните.
Я говорю, да ты что вообще? Ну, я думал, ну, она лечилась принудительно в психбольницах за справедливость. Ну, там ее то посадят, то в дурку. Карательная медицина. И она говорила, чем больше украдут денег, тем меньше их останется на всякую ерунду, типа там войн каких-то, нового оружия, конкуренция, захвата новых земель. Конечно, это звучит странно, но... Но, может быть, действительно в этом спасение страны. Вот вы помните, в 79-м уже вышли, а в 79-м вошли в Афганистан. Вот почему, вы помните, на основе чего?
Интернациональный долг.
Какой черт, давай матери интернациональный долг.
Нет, ну, во всем случае, был такой концепт идеологический.
Ну, там была какая-то туфта такая пропагандистская. Но они шли туда строить коммунизм. А там строили, ставили памятники Ленину, обкомы партии, обкомы комсомола, вот что-то такое вот. А в то время как в Узбекистане, который уже 100 лет как был советским, там оставался феодализм, эти дети бесплатно там убирали хлопок, все это продавали, приписки и деньги бочками закапывали там где-то у себя в огородах. И вот, несмотря, пошли туда строить. У себя постройте, козлы. Нет. И это все произошло. Я сейчас просто вам сведу все это воедино. На почве того, что пошел там самотлор, большой газ, большая нефть, да, какая-то вот эта вся новая на тот момент. А, и появились бабки немеренные. Вот на тот, тогда. Смотрите,
то давайте. Любая война от бабок.
А, ну, я не могу сказать, любая там. У Наполеона, может быть, было по-другому. А вот это все, вот эта война была на почве дурных денег. Они, смотрите, у нас сколько. Давайте мы что-то такое сделаем.
И... А сейчас?
А что сейчас?
Ну, вот вы из Донбасса, да, родом?
Да. Да.
Вот что там происходит с 2014 года?
А с 2014 года происходит... Да что ж там происходит? Вы помните, с чего все началось?
Донбасс. Ну, с Крыма сначала все началось.
С попытки федерализации, так называемой. А перед этим был Майдан.
Мы помним, да. Нет, но если мы говорим чисто про Донбасс...
Вот, а если идентичность донбасскую определить, она какая? Она украинская или русская, или околорусская?
Можно? Все расскажу.
Ну-ка. Да.
Сейчас мы расскажем, напомним
нашим почтенной публике. Слушателям.
Да. Слушателям, а там зрителям.
И зрителям, и а слушателям. Да. Раз, раз, раз. Проверка. Как слышите? Перехожу на прием.
Прием.
А... Вы не помните, вы забыли. Началось в Славянске. Кто туда вошел? В Славянск. Ну, русские говорят Славянск. А это только Славянск ударение. Угу. Кто вошел туда?
Вот мы сейчас вот будем разбираться.
Полковник ФСБ
Геркин
Стрелков со своими людьми. Захватил оружейку, ОВД, да, и, этот, как там, обком. Здравствуйте, да? Приехал полковник ФСБ. Сейчас все пойдут за меня воевать, и мы установим здесь новую власть. А потом, если вы помните, он оттуда ушел и в своих видеовыступлениях проклял местное население. Почему же эти твари не идут добровольцам умирать за меня? За идеи Донбасса. Что касается... Ну, и дальше пошло-поехало. Да? А Захар наш Прилепин, замполит, поехал туда. Да? Но все это имеет очень слабое отношение к влезению
Донбасса. А вы же тогда в мае 2014 года у Прилепина брали для газеты, по-моему, интервью. Тогда это уже предвещало, что Захар поедет и будет там наводить свои порядки.
У него еще до войны вот какой-то пошел некоторый крен в сторону того, что никакой Украины нет, и мы ее заберем себе, и там хохлы кругом не правы. Вот как-то у него пошло еще до войны. Я говорю, ну что тебе сделали плохого-то мы? Он говорит, началось. Ну, собственно, это сначала Хемингуэй начал ездить на войны, чтобы выглядеть героем и писать о том, как он воевал. А и потом раненому ему давали красавицу в госпитале. Ну, прощай уже, не помню, да. А потом поехал у нас, собственно говоря, Кольцов, да? перед тем, как... Потом поехал Лимонов отвоевывать Северный Казахстан. Непонятно.
До этого была еще Югославия у Лимонова.
Да, да, была, где он стрелял по Сараево, насколько я помню, делал этот спуск орудия. И, собственно, вслед за ним поехал и Евгений Николаевич, наш, собственно, Прилепин. Как уехал, так и приехал. Я, кстати, думал все о том, ну как это, представьте, в 43-м году человек замполит, да, батальона на фронте. Потом он, что-то мне надоело, скучно. Пойду-ка я в Москву буду служить в театре. Ему сказали, минуточку, расстреляйте этого дезертира. Да? Как это так вот? Повоевал, повоевал, потому что что-то скучновато, знаете. Что это война какие-то вшивые?
А если вот так все-таки сводить воедино, какова она, эта донбасская идентичность, тем не менее?
Ну, понимаете, донбасская идентичность – это человек и не русский,
и не украинец.
Он, собственно, и не украинец. А по крови он, там даже не важно кто. Если он там живет достаточно долго, то он... Он приобретает вот эту чисто донецкую, донбасскую идентичность. Оно вот как...
Это получается как половина на половину?
А на чем этот замес? Вот это такой ментальный замес, это языковой замес.
Это территория, где шахты. Туда слетали, съезжались люди с самых разных концов Союза. И... по самым разным мотивам какие-то там раскулаченные там прятались, а какие-то, кто был в розыске, там криминальный элемент, какие-то беженцы оттуда, кто-то прятался там, какие-то попы там расстрелили. То есть это такая вот такой melting pot получался. И там были представлены самые разные национальности.
А вы с собой несете или вот эта перевернутая страница, да, то есть часть детства, там, часть жизни, ну все, я расстался с этим, я москвич 74-го.
Ну, черт, какой с меня москвич?
Ну, какой?
Нет,
респектабельный
нет,
москвич. Ну, как, сколько же лет вы уже, получается, в Москве? Это все уже обмосквились?
Да не только.
Ну, в чем-то, может быть, да. Но, во-первых, это у меня такой жесткий донецкий космополитизм.
Угу.
Понимаете, да? Я не принадлежу никакой нации. Да? И вообще все беды в основном от людей, которые на 100% по крови куда-то относятся. У которых одна кровь, одна мысль, один фюрер. А я считаю, что это хорошо и правильно, то, что я космополит.
Хорошо, вот на этой позитивной пока ноте мы прерываемся на краткие новости и рекламу и вернемся
сейчас
в студию.
Я должен...
Разбор полета. Разбор полета.
Мы продолжаем. С нами сегодня Игорь Свинаренко. И вот вы в 75-м приезжаете, поступаете на журфак МГУ, а спустя 30 лет в одном из интервью говорите в журнале, что пляжный фотограф – это мертвая профессия.
Да, и журналистика уже, потому что вы сами видите, ну, мы не говорим про присутствующих, но лучших людей повыгоняли из журналистики. Я даже говорю не столько про себя здесь, сколько про, например, Парфенова. А про...
Ну, он продолжает заниматься журналистикой. Там,
ну, YouTube, знаете, YouTube,
все ушли туда.
Знаете, писатель тоже может там сказать, я же пишу на заборе, значит, я писал.
Ну, то есть, вот вы не верите в YouTube, да, современные, что ли, вот эти средства, трансляции?
Я говорю про настоящие такие СМИ, традиционные.
А.
Вот вы же не сидите на кухне, у себя не вещаете.
Мы,
а
кстати,
вы на
в том
работе.
Же самом YouTube, между прочим, тоже.
Да, вы получаете зарплату, я надеюсь.
Безусловно.
Да.
Но вот это средство YouTube, оно разве не переросло рамки традиционного СМИ, или как минимум не стало чем-то ему эквивалентным?
Или, да, взять,
ну, взять просмотр, который имеет Дудь то же самое.
Дудь? Классный парень, я считаю, подающий.
Нет, так это
не только что уже подающий надежды, а уже в первых рядах. Да.
Да. У него аудитория состоит же с телеканалами.
Да, журналистика ли это? Может быть, нет. Может быть, это нечто выше и лучше журналистики.
Это как?
Ну, так. Вот сидит, делает, что хочет. Никому ничего не должен. Да? Говорит, а вот здесь почему вот не уделили достаточно внимания? А вот тут надо чтение. Говорит, идите куда-нибудь, друзья. Возможно, это уже какой-то такой амплуа пророка. Знаете, вот человек выходит и вещает. А остальные открывают рот, слушают. Или, наоборот, его там попрекать. Я про журналистику. Так кончилось. Сначала кончилась советская, которая мы были. Потом пошла перестроечная. Потом пошла новая коммерческая. А теперь идет уже еще какая-то. То есть, это такие разные журналистики. Как мне представляется.
А вот есть какое-то у вас представление о том, какой должна быть правильная журналистика? Ну, я понимаю, в кавычки беру это слово, но тем не менее. Вот журналистика имени Игоря Свинаренко. Вот вы какую журналистику делали и почему считаете, что это сегодня профессия убита? Кстати, убитая, да, сегодня ведь 13 лет со дня гибели Анны Политковской, с которой вы учились, насколько я понимаю.
На одном курсе, да. Но мы плотно не общались, а так как-то я просто так смотрел на нее, да, примечал, думал, вот, вот. Но она просто быстро вышла замуж и начала рожать, и, собственно, как-то... То есть это мудро. На первых курсах нарожать детей, а дальше уже потом жить, работать и учиться. Была ли она журналисткой? Может быть, это была больше политическая деятельность. И то, что тогда еще так не было распространено. Правозащитная. А журналистика это, да, другое. И... Но она, конечно, была очень крута. Я когда спрашивал Рамзана Ахматовича нашего Кадырова, да что ж это такое? Вот Аня, он говорит, да я, как она приезжает, я сразу ее вез, показывал, чего тебе надо, с кем ты хочешь встретиться. Он говорит, я как просто как с родной с ней. Я говорю, а чем кончилось? Он говорит, да я вообще здесь не пришел, мне даже это и не выгодно, меня теперь все тут шпыняют. Он говорит, я очень к ней относился, тоже. Она там где-то меня чехвостила, но я говорю,
сама. Это вы говорите, журналистика это другое. Хорошо, не про... А какое? Что это? Вот в вашем понимании. Вот у человека, сделавшего десятки, да под сотню интервью, с такими людьми.
Да, но теперь это все ушло, видите, теперь интервью должно быть на видео, и должен молодой модный парень это вести, Дудь. Ну, это, наверное, и правильно. А то, что было раньше, ну что же, да, журналистика все-таки предполагает какую-то дисциплину и самодисциплину. Это она какая-то должна быть повестка дня, какой-то план, да, соответствие чему-то. А кто-то должен задавать тон. Или секретарь обкома, или ЦК, или администратор, куратор запышки, или коллегия, или я не знаю, кто хозяин. То есть,
когда куратор запышки задает тон журналистики, она остается самой собой, она не становится.
Посмотрите на федеральные телеканалы.
Да.
Это все-таки кто-то задает, хозяин, например, да? Какие у вас тут были разборки, да, когда сверху говорили, а что они здесь, давайте мы уволим.
Никого не уволили.
Минуточку.
Был казус Плющевым, но да! Алексей Алексеевич вот. Стоит на страже своего.
Я говорю о том, что вот это, вот та журналистика старая, традиционная, где хозяин начинает предъявлять правила, А новое, вот как я сравнил вот, тоже Дудя с, пардон, пророком. Вот это может быть и есть. Он говорит, а я делаю, что хочу. И никому не даю ответа. А, ну, как Пушкин буквально, да? А, и никто мне ничего не укажет. Вот меня смотрят, слушают, значит, хорошо. Нет, значит, плохо. А вы идите и не мешайте мне работать. Да, кто-то там писал, что Дудь не прав, там трейдит. Ну, да, он как его там наезжал на Дудя. Да? А, ну, это жалкие потуги. Да, новое, наверное, вот в этой абсолютной свободе. И все по барабану.
А вот люди, да, которые миллионами смотрят и ищут эту свободу, они чего ждут в этих пророчествах?
Ну, вот не знаю. Из-за чего? Они хотят узнать такую чистую, настоящую правду. Да.
Ну, как и... многие же говорят, что никаких, в общем-то, тайн-то не открыт. Там про Колыму тот же фильм или еще что-то, что как раз он говорил, ну, цитирую, некоторых банальщину, которые все уже давным-давно знают. Он ничего там, никакого расследования нет.
Ну, Рапушкин что сказал нового? Все то же самое. Я вспомнил вас и все. Там, я помню чудное мгновение. Здрасте. Вот мы тоже помним чудное мгновение всякие. А, ладно, это все-таки интонация. И, ну, как в кино. Главные актеры. Не сценарий. Вот есть звезды. Все, люди идут и смотрят. Неважно что. Ладно, меня выгнали из этих новых СМИ, даже в них не взяв. И я занялся какими-то другими делами. Вот вы вспомнили книжку «Записки одесситов». Деньги на нее, кстати, я забрал современным способом, который мне нравится. Это справедливость, здравый смысл и гамбургский счет. А забрал на... Планета.ру, ну, знаете, есть такое. Mm-hmm. Да? И люди говорят, мы хотим эту книжку и присылают деньги.
Ну, там внушительный перечень такой фигур, которые оказывали содействие.
Да, то есть вот нужна книжка, пожалуйста, дали деньги. Тираж уже обозначен. И им дальше рассылаются от Мельников, который придумал и ведет этот проект. А сейчас, оставшись в стороне от журналистики, я... А дособираю деньги на книжку с названием «Выпьемши». Я много лет назад придумывал это название для книги. И потом годами собирал туда какие-то истории. И книжка, ну вот, выйдет. Сейчас еще похолодает. Хорошее название.
Правда? А почему так много книг у вас как раз с названием «Вокруг алкоголя»?
Ну, видимо, от того, что наш брат-алкоголик волнуется о том, что его беспокоит.
Я думаю, про ящик водки спрашивают.
Да. Ящик водки.
Написанный с кохом.
Я выдержал сколько-то там у нас изданий. Мы там охватили период, это 20 лет, со смерти Брежнева и по бомбардировку Нью-Йорка, 9-11. А середина, это 91-й год, когда вы вещали с Белого дома, ваш брат. А я сидел в редакции, слушал, и когда сейчас будет ракетный удар, я с кислой мордой ехал туда на Белый дом, думал, ну, надо заметку писать.
Все, вы да. Тогда с обкором столицы, по-моему.
С обкором я был позже, 96-97, а в 91-м я работал в отделе преступности «Коммерсанта». И это отнесли по преступности. Тут нарушение общественного порядка. Ну, давай вот езжай и пиши. Не посылай же нам отдел политики. Какая политика? Политика это там где-то, да, в кулуарах. А, да, и эта книжка, собственно, рассказывает о самых важных годах в истории концовки Союза и начала новой этой жизни капиталистической. И мне потом один олигарх говорит, ой, какая книжка у вас хорошая. Но вы как-то остановились слишком рано. А там еще столько было интересного после 2001-го. Столько событий. Я это уверен. Ну, надо, конечно, надо писать. Я говорю, давай мы с тобой напишем. Он говорит, нет, я не хочу. Я не лезу в политику. Туда сиди, не учи меня жить. А, вот. И что касается мудрости. Я видел мудрых людей. Одного из них я встретил в Гималаях, в горах. Местный там житель. И он рассказал мне, как нужно жить. Говорит, нужно жить в горах, чистый воздух. А рано вставать, чтобы рядом журчал чистейший ручей. Я это уверен, что так. Он говорит, да. А что же ты вот у нас с этим эхидом переводчика? Он говорит, да так, немножко и подзаработать, и посмотреть на людей. То я сижу, я здесь один. Вот это мудрость, как мне представляется, да, она в этом, но пока что она не подвластна нам, да, ни по зубам, ни по карманам. И еще познаваемость мира. Вас волнует этот вопрос? Познаваем ли мир?
Он волнует человечество, о котором вы озаботились еще в юности.
Да,
и
да.
Очень-очень издавна.
Смысл здесь в том, что люди говорят, мы знаем, как мир устроен, да, Бога нет, все создалось само собой. Случайно там молекулы мешались, и мы все произошли от амеб.
А вот сентенция такая по поводу Бога. В одном из интервью вы пишете, человек сам придумывает Бога, когда не удается найти другого ответа на сложную проблему в жизни, когда понимает, что не может объяснить собственную смерть. Бог появляется от непонимания.
Нет, может, это мне человек, который был, это ее рассказать? Я, мне кажется, я как-то...
Мне кажется, это с древних времен же люди, когда не могли объяснить,
что такое. Я вот про Бога я здесь как раз сейчас все скажу, что видят Бога нет, и все само, и это... Я говорю, то есть ты думаешь, что ты можешь объяснить этот мир? Он говорит, конечно! Я говорю, ну, то есть ты думаешь, что ты умнее всех, а выше тебя, да, уже никто не может быть. Ну, вот представь себе собаку. У тебя есть собака? Ну, есть. Вот собака, она понимает что-то в твоей жизни. Она понимает, что ты ее кормишь, надо идти гулять. А дальше, когда ты, дурак, куда-то на целый день уматываешь, она думает, ну, дебил. Да, вместо того, чтобы сидеть, играть со мной и ходить гулять, он куда-то... Может ли собака понять, да, как ты карточку засовываешь, вынимаешь деньги из банкомата, купаешься? Нет. А ты вот думаешь, что ты, да, солнечная система и галактика, понимаешь. А, и почему в журналистике в основном молодые люди? А старики уже... Как мне рассказал Кабаков, писатель, не художник, а писатель, он сказал, а знаешь ли ты, что самое главное для того, чтобы сесть и написать там, книгу? Так. И чего у меня уже нет? Я не знаю. Ну, он говорит, энергия заблуждения. Тут я понял его, потому что, ну, я не настолько его мыш. Смысл в том, что человек может впасть в заблуждение, молодой.
И пытаться его разрешить?
Нет. Что это кому-то нужно, что он сейчас напишет что-то умное, новое, что это нужно людям, и вот это все. А уже так выйдя на пенсию, как я, да, обманул государство, вышел на пенсию в 60 лет. Задумаешь, господи, да что мы скажем нам? Да кому это?
Вот вы писали, что вы занимаетесь сейчас.
Да.
Вот какой мотив, да, вами движет?
Ну,
вот
а в этом я тоже спрашивал Кабакова.
Ну.
Он говорит, в том, что мы пишем, нет никакого смысла. Но надо делать это по инерции. Хотя бы потому, что мы не умеем больше ничего. Вот.
То есть это к чему? Что журналистика не нужна вообще?
Ну, он, собственно, не столько журналистом был всю жизнь, сколько писателем. Ну, мы говорим здесь о мудрости. Через 20 или 30 лет вы задумаетесь над этим. А я сейчас вам только намекаю на это. Мы здесь... Да, я очень важную вещь для себя недавно узнал. На день рождения мне подарили сертификат на, господи, как он называется, тест кровь, где определяют, там, откуда ты, кто ты.
Ну, а как результат?
Так.
Я что-то неожиданно для себя стал волноваться и думал, а если выяснится, что я, например,
инопланетянин,
еврей, то как я дальше буду с этим жить, и мне придется все пересматривать. Так-то украинец...
Космополит.
100%
украинец. Почитал и перестроился.
Покрыт, да. Ну, я думал, что у меня, мне надо будет как-то с этим разбираться. Ну, конечно,
что, неужели не решились?
Оказалось, что есть еврейская кровь.
Ну, слава тебе, Господи.
2%.
Обалдеть.
Так. 2 ашкенази. А дальше по 30 там приблизительно процентов это Восточная Европа, что неудивительно. А также Прибалтика и Балканы. Mm-hmm. Вот это вот.
Так, и что вы, когда увидели эти, прочитали результаты, что вы подумали, почувствовали?
Я подумал, что все-таки это настоящий тест, правдивый, потому что, приехавший в Литву много лет назад, я обратил внимание, что у всех ушек, как у меня, без мочек.
Действительно.
Я так был удивлен, ну что такое, куда я поехал? И, в частности, самый знаменитый, наверное, литовец Банионис. И мне несколько раз говорили, что ты похож на Банионис.
Игорь, а какую роль, собственно, кровь она играет в творчестве? Ну, вот реально.
Ну, кровь?
Да.
Ну, я думал, что если у меня много еврейской крови, то я, может быть, получу паспорт израильский. Ну, так я, знаете, фантазировал. Кровь. Я опасался, что если во мне найдется много еврейской крови, и выяснится, что я пропустил там, да, множество шансов, а мог бы добиться большего, там, та-та-та, потому что, ну, евреи все-таки предприимчивый, деловой народ, такой бизнесовый. Я в этом смысле всегда им завидовал. Там, я даже не хотел играть на скрипке.
Ну, так если у вас этого нет внутри, то даже если у вас
процессы... А если этого нет, значит, получается, что я ничего не пропустил, а наоборот получил больше, чем заслуживал. С этим как-то мне дальше спокойнее жить.
Серьезно? Прям?
Да.
Без дураков?
Да, без дураков. При том, что я космополит и вообще...
Если вот чуток вернуться к разговору об энергии заблуждения и таком творческом факторе, опять же, возвращаясь к одному из недавних ваших интервью, ну, относительно недавних...
Я давал или брал?
Давали, отвечали на вопрос журналистов. Отвечали на вопрос, ну, какое качество присуще творческим людям, скажи, что... Это свойство уметь ссать против ветра. Вот что вы имели в виду?
Серьезно?
Да.
Ну, в принципе, я мог это сказать, да.
Ну, то есть, это не энергия заблуждения, это явно такая какая-то целенаправленная штука, исходящая из понимания настоящей перед тобой цели.
Ну, это не то, что прям необходимость, но я, возможно, имел в виду, что... Если ты не готов ссать против ветра, то надо вообще чем-то другим тогда заниматься. Понимаете? Я говорил об этом, наверное, да. И, ну, видите, я сейчас сижу уже, пишу, да, книжки и про... Я еще... Вот я чем еще занимаюсь. Я такой этнопсихолог-любитель.
Так.
Я какие-то учебники листал. Наука такие есть такая. И я думаю про русский характер и о том вообще, что происходит в стране, как это все выстраивается. Мне кажется, что это какие-то гармонические отношения, а вот садо-мазо. То есть подавляющее большинство населения, как мне представляются, мазохисты. Они любят страдать, там, вот, с похмелья. Ай, хвост, как у меня все, я сейчас умру. Да. О, как я все. Да. А вот эти все бои, драки, да, та же водка, она неприятная на вкус. Можно пить что-то сладенькое, венцо какое-то. Да, человек махнул. Просто закусить, занюхать, запить.
А получается, это вам свойственно? Хотя вы только что говорили, что вот вы донбассец, что да, вы не русский, ты не украинец.
Да, ну, понимаете, мне на самом деле водка-то нравится. Я смакую ее, пью.
Да, есть вот подавляющее большинство мазохистов. А садистские наклонности, они... Кому
в любой популяции есть свой процент стада и это маза.
То есть не власти подвластные, да, а вот просто так народ устроен.
Ну, человек там, а я возьму теперь и ограблю этих своих несчастных. Они вот, ну, последний, вот, как нам неприятно и больно. А на самом деле неприятно. Я много раз встречал вот такие садомазо отношения на уровне отдельных людей. Ну и, собственно, весь этнос. Я часто захожу в секс-шопы, когда я вижу эти плетки какие-то, кнутки, там, эти наручники, которые за хорошие деньги продаются. И это люди платят. Они платят, чтобы их хлестали, били там. Говорят, можно я буду лизать вам сапоги? Тебе да хрен с тобой, лишних $100 лежит, что хочешь. И здесь получаются какие-то такие гармонические отношения, и отсюда мы выходим на этот русский характер, на русский мир. Говорят, вот, нет национальной единицы. А никто не обращает внимания, что в тюрьме, в армии, да, служившие люди всегда рассказывают, а как молодого, как дашь ему в морду. Говорят, ну-ка иди, стирай мне портянки. Люди хвастают этим. А говорят, ну как же ты, сволочь, вот так с живым человеком поступаешь? Он говорит, минуточку, я тоже стирал портянки. Я тоже чистил зубной щеткой унитазы. А теперь и он пусть. То есть, а что в тюрьмах происходит? Я как автор книги «Русские сидят», я могу много про это рассказывать. Все эти издевательства, пытки, знаете, а начальство, как в армии, так и в тюрьме, перепоручает наведение порядка каким-то сволочи разные. Вместо того, чтобы прийти и сказать, я сержант, что у вас тут происходит? Я помню, как в Чечне, в Ханкале, база была, федералов, как раз была война, и я заночевал там в казарме. И ночью слышу, смотрю, старослужащие повели молодого, какого-то несчастного, в сортир там бить и грабить. Я, идиоты, что вы творите? Идет война. И вы не придумали ничего лучше, как своего же русского, да, фактически брата, пойти надухать. Но вы чистые идиоты. Вот это то, что происходит, когда русские предоставлены сами себе, они устраивают эту схему.
А теперь, сводя все это воедино, в чем мудрость вот этого понимания? Что из этого понимания следует в конечном счете?
Ну, я сейчас вот ехал на таксисте, и он говорит, вот начальство плохое. Это не оккупационные силы. Это не германский экспедиционный корпус, не нацисты. Это не вообще никто, это свои же.
Это мы.
Он говорит, нет, власть плохая, я хороший, мы все хорошие. Я говорю, ну куда вы лезете? Власть — это такие же русские люди. Он говорит, да, но мы-то хотим. А ну а что, идите скажите. Он говорит, нам страшно. Вот, собственно, и приплыли. То есть, на самом деле, у нас свобода, и каждый делает, что хочет. Один получает свой кнут, да, по спине. Другое отнимает.
То есть это было всегда и есть сейчас у нас, в России?
Ну, я не жил всегда. Я живу только...
Ну, историю вот, уже изучали.
Я же все забыл и прогул. У нас была история КПСС.
Журналист в поисках мудрости, автор книг, многих книг, я надеюсь, еще будущего. И вот скоро выйдет книга «Выпившая».
«Выпившая» 23-я
книга. Игорь Сидоренко сегодня был гостем программы «Разбор полета» на «Эхо Москвы». Провели ее Марина Максимова, Станислав Крючков. Игорь, спасибо вам большое.
Спасибо, до свидания.
Да вам спасибо, что позвали.
«Разбор полета».